Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я очень рад вас всех видеть и рад видеть много людей. Знаете, я на этой неделе был в командировке, ездил в Швецию, и напротив моего отеля была баптистская церковь. А совсем рядом был протестантский храм, лютеранский храм, кафедральный собор всей Швеции. Но они пустые, к сожалению. Я прилетел туда в воскресенье и смотрю, даже около церкви, баптистской церкви, нет народа. Мало народа. Может быть, кто-то и есть в здании, но не видно какой-то деятельности. Только объявление о том, что там есть большая достаточно китайская диаспора. Китайцы веруют и образуют церковь. Не у себя на родине, а вот в эмиграции, да. Но они истосковались по Богу, они выросли в атеизме и сейчас начинают верить в Бога. Но в огромный храм, кафедральный собор Швеции, приходит в основном не за тем, чтобы посмотреть Слово Божье, послушать Слово Божье, как-то исправиться, но наоборот, приходит посмотреть могилы царей, королей Швеции, которые там похоронены в этом соборе, знаменитых людей, там Карл Линней, самый известный ученый мира, можно сказать, похоронен, Цельсий. Градусник все смотрим, знаем, да, что по Цельсию градусы. Но какое-то все неживое. И когда я, будучи там, получил расписание, график проповедников, что я буду проповедовать сегодня воскресенье, я, естественно, понял, что первое воскресенье месяца, когда мы вспоминаем жертву Христа. Я подумал, почему же у нас люди тянутся в церковь, чтобы узнать о Христе, чтобы принять эту жертву. Почему же люди в другой где-то местности не хотят, забыли о жертве Христа? Но мы с вами не должны забывать. Поэтому всегда раз хотя бы в месяц мы напоминаем об этой жертве. И сегодняшняя моя тема, конечно же, будет посвящена также жертве Иисуса Христа. Саша, можно вам включить? На первой проповеди брат говорил о Новом Завете, что Иисус Христос повелел исполнять эту заповедь. И мы, как дети Божьи, как носители имени Христа, мы же называемся христианами, мы поэтому слушаем нашего Господа Иисуса Христа и исполняем Его волю. Я же буду больше говорить о Ветхом Завете, чтобы показать взаимосвязь вот этого времени, взаимосвязь истории всей, что Бог издревле уготовывал Иисуса Христа, чтобы нас освободить от грехов. Во времена Ветхого Завета мы можем прочитать такие тексты. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя, и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех, за себя, и заколет козла в жертву за грех, за народ, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». И мы можем видеть, что в этом месте уже говорится о том, что священник, тот, который обращается от народа к Богу, что на самом деле он нечист. И он должен за свой грех принести жертву. И прежде чем принести жертву другую, он должен сначала сам очиститься. Потом он приносит жертву за дом свой, потом за грех народа. И при этом он должен очистить святилище от нечистот сынов Израилевых. То есть можно видеть, что жизнь израильского народа на самом деле была во грехе. И нужно было это очищение. Нужно очищение. В книге «Исход» написано, что за грех тельца приноси каждый день для очищения. И вот эти жертвы, они приносились каждый день. Не одна жертва. Здесь мы видим за себя, за свой дом, за народ. И еще люди, которые чувствуют себя греховными, тоже приносят жертву за грех. И представляете, сколько крови текло для того, чтобы очиститься. Но эта кровь не имела силы. Поэтому нужно было каждый день это делать. Зачем эта жертва нужна? Зачем эта кровь нужно было проливать? Вопрос. Вот до того момента, когда народ еврейский исходил из Египта, не было жертвы за грех. Были жертвы благодарения Богу. Когда человека Бог спасал, когда было за что благодарить Бога, люди ставили жертвенник и приносили жертву благодарения Богу. Но во время исхода Бог дает Моисею и всему народу 10 заповедей. И таким образом Бог устанавливает закон. Зачем этот закон нужен? Ведь Бог видел, что люди живут во грехе. И они не понимают, что хорошо, что плохо. И тогда Бог проводит вот эту черту из этих заповедей. С этой стороны, если вы делаете, значит, вы делаете угодно Богу. Если вы переступаете эту черту, то вы являетесь уже преступниками, нарушителями закона. И это называется грехом. И сразу же вводится наказание за грех. Наказание за грех – смерть. Но реальная смерть человека следовала только за очень большие, страшные преступления. В большинстве же случаев Бог разрешил, чтобы вместо согрешившего человека умирало животное. И Бог дает постановление, за какие грехи и как приносить жертву за грех. Для чего это нужно было? И вот священники берут у человека жертву, вот, допустим, тут две овечки показано, да, или козел, или телец, или корова, да, по-нашему. Они берут, зарезают, и вместе с кровью вытекает жизнь. И человек, который находится во грехе, он видит, что за его грех жизнью платится кто-то другой. И он видит, как эта кровь истекает. И по идее-то он должен понимать, что это он должен был быть на месте этого животного. Это он должен быть умерщвлен. Но помогало ли это? Рано или поздно человек снова веселился, что он жив, и снова согрешал. И снова надо нести жертву за грех. И жертва вся разделывалась и сжигалась. Но уже тогда Бог видел, что человеческие силы, человек сам бессилен против греха. Человеческое существо очень слабое. И тогда Бог уже задумал, как сделать человека более сильным, как человеку сделать прививку от греха, чтобы человек не грешил. И одно из самых, может, первых таких сильных мест пророчества об Искупителе – это есть празднование Пасхи. Слово «Пасха» означает пройти мимо, миновать. Это тогда, когда была десятая казнь египетская, и должны были быть умерщвлены все первенцы в земле египетской. Кроме тех, которые будут находиться за дверью, косяк которой помазан кровью. Что же это за кровь, которая спасает от смерти? И написано, что это должен быть агнец, да? Овечка мужского пола, да? Без порока, да? Не хромая никакая, не больная, а здоровая. Да? Агнец должен быть. И этот агнец должен был быть убит, и кровь его должна быть помазана, кровью ее должны быть помазаны косяки дверей. И тогда ангел Господень, проходя, ангел-губитель, проходя по Египту, видел эту кровь и проходил мимо. И таким образом еврейский народ был спасен, их дети были спасены. А в Египте погибли все первенцы. Это первое пророчество, где говорится о том, что кровь агнца непорочного, она может спасти. В будущем времени, когда будет суд, суд земли, суд мира, Бог тоже пошлет ангела-губителя, чтобы убить грех на земле. И только тот, кто будет отмечен кровью агнца, он будет спасен. В Евангелии от Иоанна есть место в 3 главе, где Христос сравнивает себя со змеем, которого Моисей вознес в пустыне. И он говорит, что ему тоже должно быть вознесено, как тому самому змею. А что было тогда? Народ Божий роптал, на Бога роптал. И тогда Бог послал ядовитых змей, которые кусали, жалили людей. И люди умирали. А кому хочется умирать-то? Вы хотите умереть? Нет. Естественно, никому не хочется. И они тогда начали вопить. Боже, спаси нас. И Бог говорит им, вот сделайте вот такого змея из золота, медного, извините, из медного, из меди, змея, повесьте его на шест и высоко поднимите его. И тогда, если вас укусит змея, вы посмотрите на этого змея и останетесь живы. Здесь тоже Иисус говорит о том, что он будет поднят над землей. И если вас грех ужалил, и вы находитесь к смерти духовной, то нужно с верою посмотреть на Иисуса Христа. И вспомнить, это тот, которого поднял Бог. Поднял для чего? Чтобы человек не умер, но чтобы человек был жив. В книге пророка Михея задолго до рождения Иисуса Христа говорится: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Из Вифлеема должен был произойти кто-то, который произошел раньше всех. И даже раньше времени, от дней вечных, то есть когда даже еще и времени не было, и мира не было. Пророк Захария говорит: «Ликуй и веселись, черь Сионова, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Заметьте, здесь сам Бог говорит, что я приду и поселюсь в тебе. В Сионе поселюсь, буду с тобой. В книге пророка Малахии говорится, что перед приходом Господа в свой храм, сам Господь говорит вначале, что Он поселится, а в книге пророка Малахии говорит, что Он придет в свой храм. А перед этим Он пошлет ангела Своего, и Он приготовит путь предо Мною, и тогда придет Господь в храм Свой. И мы знаем, что явился пророк Иоанн Креститель, и он говорит, что «Я пришел приготовить путь перед Господом». И затем входит Иисус в храм. И здесь ясно говорится об Иисусе Христе и об ангеле, и об Иоанне Крестителе. И из этих мест ясно видно, что сам Бог придет. И Иисус Христос является Богом. А в книге пророка Захария говорится уже о предательстве Иисуса Христа. И снова сам Господь говорит и спрашивает: какую цену дадите мне? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И мы знаем, что за 30 серебряников Иуда предал Иисуса Христа. А в книге пророка Даниила за много сотен лет говорится о времени, когда произойдет жертва Христа. Написано, что по истечении 62 седьмин после определенных событий будет предан смерти Христос. То есть жертва Иисуса Христа была задумана еще раньше. Не только для нас с вами, но для всех людей. Но самое сильное место Ветхого Завета об Иисусе Христе – это 53 глава книги пророка Исаии. И там говорится о каком-то человеке, который на самом деле человеком не является, потому что мы увидим его характеристики. И мы видим, что он был презрен и умолен пред людьми. Он был изъязвлен за грехи наши. Не за свои грехи он страдал, но за грехи наши. И наказание мира нашего было на нем. И смотрите, ранами его мы исцелились. А дальше говорится о нас с вами. Мы все блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. Значит, нас надо возвращать, да? Нас надо наказывать. И это закон Ветхого Завета. Но Бог здесь говорит, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог уже задумал совершенно новый путь очищения человека, возврата человека к себе. Но после принесения в жертву себя, здесь говорится, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И через познание его он праведник, оправдает многих, и грехи их понесет на себе. Для Ветхого Завета это что-то невообразимое. Как это может человек какой-то понести грех не только другого человека, но и всего мира? И здесь написано, как нужно, что нужно сделать, чтобы грех у человека был взят. Да? Написано, что через познание его, да? Через познание Иисуса Христа. И вот в книге пророка Исаии говорится, что этот человек придет. Это не просто человек, но это сам Бог. И написано, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, то есть на плечах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Представляете, человеку дают имя, которое характеризует только одного Бога. Кто может быть чудным, как только не Бог? Кто может быть абсолютным советником? Только Бог. Здесь прямо говорится, что Он есть Бог крепкий, что Он Отец Вечности, или Вечный Отец еще в некоторых переводах, что Он является князем мира, тот, который управляет всем миром. И далее говорится, как он придет к нам. Написано, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит Бог с нами. И вот он родился от Марии, которая не знала мужа своего. И ангел говорит Иосифу, ты нареки ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Эммануил означает «с нами Бог», а Иисус переводится как «Бог спасает». Поэтому его и назвали Иисус, потому что он спасет народ свой от грехов. Из Нового Завета мы видим, что Христос является Сыном Божьим. И все Евангелие от Иоанна написано с этой целью. Это написано, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, то есть тот, кто послан от Бога, Сын Божий. И веруя, имели жизнь во имя Его. Из Нового Завета мы снова также читаем, что Христос является Богом. Написано, что вначале Слово было Бог, и Слово было у Бога, и само Слово было Бог. И дальше евангелист говорит, что это Слово – это Иисус Христос. И Он является Богом. В Откровении Иоанна Христос предстает перед евангелистом Иоанном и говорит, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Иоанн видит перед собой Иисуса Христа. Иоанн хорошо знал и Ветхий Завет, в котором Бог предстает перед пророком Исаии и говорит, что я начало, и я конец, и я первый, и я последний. То есть перед Иоанном предстал сам Бог. Апостолы в посланиях также пишут, что Христос является образом Бога невидимого. Бога невозможно увидеть, потому что Бог есть Дух. Но образ Божий предстал перед людьми. И в послании к Колоссянам также написано, что Христом создано все. Все, что на небесах или на земле. Мы с вами созданы Иисусом Христом. В Ветхом Завете написано, что весь мир сотворен Богом. И здесь мы видим, что Творцом является Иисус Христос. И с какой целью вообще созданы мы с вами? С какой? Апостол Павел отвечает, все создано им и для него создано. Наш с вами мир, и мы каждый с вами созданы для Иисуса Христа и для славы Его. И сегодня мы будем вспоминать эту жертву, потому что мы созданы для Иисуса Христа, потому что мы Его дети. Написано, что Он есть прежде всего. Он самый первый. Все им стоит. Мы с вами движемся, мы с вами существуем, мы с вами живем только благодаря Иисусу Христу. Но вот мы сейчас во плоти живем, тоже благодаря Иисусу Христу. Но вот благодаря жертве Иисуса Христа мы будем иметь не только жизнь сейчас, но и жизнь вечная. И написано, что Он есть глава церкви. Это Он управляет церковью. Это Он ставит служителей в церкви. Это Он заставляет грешного человека проснуться и посмотреть, что он весь грязный, весь во грехах. Это Он советует человеку идти в церковь для того, чтобы иметь жизнь вечную. И мы видим также, что во Христе обитает всякая полнота. И Бог предназначил Его, чтобы посредством Его примирить с собой все земное и небесное. Через Иисуса Христа мы с вами примиряемся с Богом. Когда мы принимаем жертву, когда мы живем ради Иисуса Христа, когда мы не грешим, и вот этот Христос, этот Бог, который пришел на землю, Он, оказывается, должен быть этим агнцем, этой жертвой за грех. И в послании к евреям написано, что Христос является первосвященником. В Ветхом Завете первосвященник приносил кровь животных и приносил Богу. Но написано, что Христос есть первосвященник, и Он вошел во святилище небесное не с кровью животных, но с кровью Своей. И кровь эта была через смерть Его. И через эту кровь Он приобрел вечное искупление для нас. А дальше написано, что обычный священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Но Христос, придя со Своей кровью, единократным приношением сделал нас с вами святыми, очистил нас от грехов. Это сильная жертва. Что дает кровь нам еще Иисуса Христа? В послании Ефесянам написано, что мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Только тот, который принимает эту жертву, только тот, который принимает кровь Иисуса Христа, и тот, который помнит слова Иисуса Христа, чтобы мы пили это вино и ели этот хлеб, чтобы вспоминали об этой цене, тот имеет искупление, тот имеет прощение. И золотой стих Библии говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Представляете, Бог отдает Своего Сына. Один у Него Сын, Единородный Сын. Но ради спасения нас с вами Он Его отдает на смерть. Почему Он отдает на смерть? Почему? Вам вопрос. Правильно. Здесь прямо написано. Мы можем много фантазировать, но Библия нам говорит в этом месте, что Бог возлюбил этот мир, потому что Бог любит нас. В нескольких местах Нового Завета написано, что Христос умер за грехи всех. Но жизнь вечная дана не всем. Вам вопрос, кому дана жизнь, согласно этому стиху? Правильно. Верующим людям, правильно. Здесь написано «всякий верующий». Да, всякий верующий. Не тот верующий, который сам себя может назвать верующим. Наверное, у вас очень много знакомых, близких, родственников, которые скажут, я верующий. Но нет. Верующий тот, кто доверяет Богу, кто живет для Бога, который отдает жизнь свою для Бога. На занятиях по подготовке к крещению я привожу один случай из жизни молодежи нашей церкви. Однажды мы с молодежью поехали по Москве-реке на пароходике, таком теплоходике. Мы взяли гитары и пели песни о Христе. Народ нас оглядывался так, ну, слушал. Кто-то улыбался, кто-то хмурился. Но был один человек пьяный. Он подошел и начал нас ругать грязными словами, пытаться, чтобы мы замолчали. Я говорю ему, садись к нам сюда. Давай поговорим. Мы с ним начали говорить, и он говорит, какие вы все верующие, вы не верующие. А я его спросил, а кто такой верующий человек? Он говорит, во-первых, верующий человек должен носить крестик. Но он порылся у себя и говорит, о, у меня крестик, я где-то его потерял. Второе, верующий человек должен быть, ну вот если мужчина, то бородатым. Поэтому я, в общем-то, сошел за верующего у него. Да. Но сам он был не без бороды. В-третьих, у него должны быть иконы. И он хотел дальше было продолжать еще. Но тут подошла женщина, которая была с ним, и ставит нам большую бутылку от Кока-Колы. и извиняется перед нами за его поведение и пытается его за руку оттащить от нас. Но он ее сильно толкает и грязными такими словами, матом на нее, вот он ее отталкивает. И я ему говорю: а знаешь, верующий не должен матом ругаться и не должен отталкивать свою жену. На что он отвечает мне? И он отвечает мне: а это не жена моя, это моя любовница. И он называет себя верующим. Да? Но верующий тот, который доверяет именно Богу. Доверяет свою жизнь, свою семью, своих детей, свою учебу, если кто-то учится еще в институте, свою работу. У кого-то выбор жениха или невесты. И это он доверяет Богу. И старается решать все проблемы в жизни вместе с Богом. И тогда этот человек действительно верующий. И тогда Христос не напрасно погиб. И тогда жертва Христова будет не напрасна. И тогда этого человека ожидает жизнь и жизнь вечная. Да благословит вас всех Господь, чтобы мы помнили о жертве Иисуса Христа, укреплялись в вере в Бога нашего и очищали себя от греха, чтобы грех не прилипал к нам, чтобы мы были защищены от греха Словом Божьим и истиной Божьей. Аминь.